Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шановныя слухачы, і ў добрае надвор'е, і ў дождж я спяшаюся да вас з торбай кніжных навінак і літаратурных навін. Можа, мы не паспеем абмеркаваць усё, што робіцца ў свеце, але хіба не важней ведаць, што адбываецца ў родным горадзе? Ось, напрыклад, Біблія ноч. Ці ведаеце вы, што традыцыя нарадзілася менавіта ў Беларусі? Праўда, першае мерапрыемства было прысвечана Дню бібліятэк і прайшло ў верасні 2010 года. І потым, ужо вясной 2011, падчас ночы музеяў, бібліятэка Тургенева ў Маскве запрасіла цікаўных на сваю імпрэзу. За 15 гадоў бібліятэкі паспелі паспрабаваць розныя сцэнарыі, назапасіць ідэі, стварыць кола прыхільнікаў. Так, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі мерапрыемства праходзіла пад дэвізам «Бібліятэка прастора сэнсаў». Тэлевядучая Кацярына Тышкевіч прэзентавала сваю кнігу «50 адценняў голасу». Нашы пастаянныя слухачы з ёй знаёмыя, гэтак жа як з супольнасцю «Шуфлядка пісьменніка». Кацярына Стрынгель і іншыя расказалі пачаткоўцам, як стварыць кнігу і данесці яе да выдавецтва. Пра настольныя гульні нават упамінаць не буду. Майстар-класы па кітайскіх шахматах у Алмазе ведаў рэгулярна. Цэнтральная навуковая бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі збірала аматараў паслухаць лекцыі на самыя розныя тэмы, ад гісторыі да кіно. А вось Мінская абласная бібліятэка імя Пушкіна вырашыла правесці ноч у стылі арт, расказвае намеснік дырэктара установы па бібліятэчнай работе Марыя Барахоўская.
Наша библиотека уже несколько лет подряд участвует в этой просветительской акции. И, естественно, первая наша причина, зачем мы продвигаем себя, продвигаем чтение, продвигаем книги. Однако в этом году мы решили изменить формат, так как в нашей библиотеке проводится много художественных выставок, выставок декоративно-прикладного искусства, различные мастер-классы с художниками, встречи с художниками и людьми творческими. В этом году наша «Библия-ночь» называется «Библиотека в стиле арт». У нас абсолютно различный контингент, начиная от самых маленьких детсадовцев, заканчивая уже пожилыми читателями нашими. Мы рады всем. Это есть и постоянные наши читатели, есть люди, которые первый раз у нас в библиотеке увидели где-то рекламу, которым это интересно. Мастер-класс у нас с членами Евразийского художественного содружества. Это наши уже, так сказать, друзья, наши постоянные партнеры, которые не первый раз у нас выставляются в библиотеке. У нас не было проблем найти себе достойных спикеров, художников, участников, которые будут помогать нашим читателям раскрывать свой художественный талант. Наши мастер-классы все сопровождаются книгами. То есть, участвуя в мастер-классах, вы можете познакомиться также с литературой на данную тематику. Например, у нас на третьем этаже есть мастер-класс по кофе-арту, и мы подготовили подборку книг соответствующей темы, то есть там и по кофе-арту, и в общем про кофе, история кофейного напитка, распространение, гадание на кофейной гуще, то есть все, что связано с данным направлением, мы старались подготовить в книжном эквиваленте. У нас нету никакого пропускного режима, вы можете свободно пойти в библиотеку, свободно походить по нашим выставочным пространствам, взять книгу домой вы не сможете, пока не запишетесь в библиотеку, но это совсем минимальная сумма. Библиотека сейчас является местом не только книг, но и творческого вдохновения наших читателей. Не только «Библия-ночь» является источником вдохновения для нашего коллектива. Все культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в нашей библиотеке, да и просто встречи с читателями, всегда показывают то, что в библиотеке люди нуждаются, она необходима. І яна довольно-таки популярна.
Вядома, дзецям ноччу трэба спаць. Таму ў цэнтральнай дзіцячай бібліятэцы імя Астроўскага былі бібліяпрыцемкі. Нехта займаўся маляваннем ці глядзеў спектакль тэатра «Батлейка», а нехта слухаў расповеды Святланы Бахновай. Яна піша казкі пра зайчыка і мядзведзіка.
С огромным удовольствием хочу познакомить вас со своими книжками. Самая была первая книжка, которую я написала, называется «Сказки о зайке и медвежонке» или «Маленькие истории о большой дружбе». И в этой книге вас ждут трогательные и поучительные истории о вот таком симпатичном зайке и медвежонке, которые дружат и помогают друг другу. Но это основные герои сказки, и они не меняются. У них есть друзья, которые появляются в разных историях, но основными героями считаются зайка и медвежонок. Это не совсем выдуманные персонажи, это живые персонажи. То есть я беру характер живых людей и перекладываю в сказки. У меня медвежонок большой, а зайка маленький, и он ему всегда помогает, все объясняет. Вот он мудрый, надежный, сильный, как самый настоящий друг. Я всегда считала, что я пишу для маленьких, конечно же, но и для родителей. Мне хочется, чтобы мои сказки нравились еще взрослым. Вот очень много же детских произведений, которые дети читают, но взрослых видят совершенно по-другому. Понимаете, мало того, что мама с ребенком только читает, она должна что-то творить, то есть оживлять этого героя, чтобы он оставался с этим ребенком, и тогда запоминается произведение больше. И поэтому во всех моих сказках, во всех произведениях я читаю сказку, обсуждаю, и мы обязательно что-то делаем. Или рисуем, или лепим. Я очень люблю рисовать воздушными шариками с детьми. Зайка с медвежонком рисуют настроение. А значит, мама с ребенком садится, читает сказку. Но прежде нужно закрыть глазки и представить, какого цвета ваше настроение. Оно может быть разным. И у всех членов семьи оно тоже разное, согласитесь. Даже интересно, а какого у тебя? Какого у тебя? И вы спрашиваете, а у меня вот такой, а у кого-то может быть серое, присерое. И что же делать? Медвежонок в конце сказки предлагает зайке взять краски в руки и попробовать нарисовать это настроение. Я вообще не люблю в своих сказках говорить, что плохо, что хорошо. Ребенок должен сам разобраться в этой ситуации и принять решение. У меня есть вот сборник полезной сказки, где сказки по ОБЖ, там правила дорожного движения и так далее. Но я не люблю категоричности. Я люблю, чтобы ребенок правила запоминал сам. Я считаю, что это больше будет пользы. Я сама такая достаточно эмоциональный человек. И мне кажется, я пребываю еще в таком возрасте, хотя я уже взрослая достаточно. Но я еще все равно ребенок. Мне кажется, что все писатели, они немножко дети. Особенно детские писатели. Иначе бы они не писали хорошие произведения. Хорошую детскую сказку можно написать только все-таки очень хорошо понимая психологию ребенка. Работая с детьми. Вся моя жизнь прошла работая с детьми. Я стараюсь все-таки писать для детей и, наверное, учитывая их психологию. Мне кажется, что вот деткам нравится, и родителям нравится. Тем более я вижу, когда приходят мамы, берут книжки, и мне это приносит большую радость. Я очень часто езжу в деревню, и там у меня пишутся сказки просто на ура. И со мной вечно что-то происходит. И вот из-за этого вечно что-то происходит, вот получаются сказки. Обманчивая красота. Сказка про мухомор. Красивый, но ядовитый. Но нельзя его топтать. Он же никому не мешает. Он просто растет. Пусть растет и радуется своей красоте. Не надо топтать этот гриб. А потом, если он тебе не нужен, он может быть другим животным нужен. Если были поначалу для маленьких, совсем деток, то сейчас уже вот такие философии, такое серьезное, где нужно размышление. То есть это уже идет начальная школа. У нас же много примеров в литературе, где авторы вроде бы детские, а их очень любили взрослые. Козлов тот же, допустим, да, мой любимый. Я всегда опираюсь на то, чтобы история нравилась всем. Не только мне, детям, но еще и взрослым. Влияет все равно то, что ты в детстве любил, то, на чем ты вырос. Родителям нравятся книжки. Они эмоциональные. В первую очередь сказки нравятся, потому что я очень щедра на эмоции. У меня герои очень эмоциональные. И зайка, и медвежонок. Очень много диалогов. Это очень нравится детям. Я стараюсь использовать много диалогов в своих произведениях, потому что без диалогов, мне кажется, скучно. Ну и обязательно должен быть после каждой сказки вот этот вот узелок на память. Читал, и самое основное, чтобы запомнилось, вывод. Я, в принципе, об этом рассказываю на своих мастер-классах с родителям, что можно сделать с детьми. Потому что не все родители умеют, может быть, нет времени. Ну, потом тоже же квалификация у всех разная. Я очень много умею вырезать, рисовать и, в принципе, оживлять своих героев. Поэтому об этом будем говорить, показывать. И что можно не только читать сказки, а еще мастерить с детьми. Дети очень любят это. Это сближает родителей. Мама не должна отстраняться, как многие сейчас делают от ребенка. Вот маме некогда, но я понимаю, что много дел, там работа по дому. Но главное быть всегда с ребенком вместе, я считаю. Уделять ребенку время, а не давать вот смартфон или там посадить в телевизор, и все, и на этом все заканчивается воспитание. Надо обязательно рисовать. Буду говорить об этом, показывать, рассказывать.
Штось цікаве відбувалося, думаю, і у вашій районній бібліотеці. Сапраўдныя кніголюбы не пропускають такі імпрэзы. Немагчыма уявіць маю торбу без свежага літаратурнага часопіса, чаму прысвечаны красавіцкі нумар «Полымя» даведаемся ад яго рэдактара Віктара Шніпа.
Сігнальны экземпляр.
красавіцкі нумар часопіса «Полымя» радуе чытачоў разнастайнымі літаратурнымі падарункамі ад вершаў прызнаных майстроў слова да празаічных адкрыццяў маладых аўтараў. Сярод найбольш знакавых публікацый – новыя вершы лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Міхася Башлакова, якому ў гэтым месяцы спаўняецца 75 гадоў, і лаўрэата нацыянальнай літаратурнай прэміі Владзіміра Мазго. Асаблівую цікавасць выклікае апавяданне «Шлях Ядвабу» маладога празаіка Ягора Жукоўскага. Аўтар адзначае, што твор натхнёны любоўю да Узбекістана, яго старажытнай мудрасцю і імкненнем сучаснага чалавека знайсці агульную мову з вечнасцю. Напярэдні да дні 40-годдзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС пісьменніца Ніна Рыбік, якая нарадзілася ў Хойніцкім раёне, якая перажыла гэту трагедыю і была таксама выселена, яна цяпер у Астравецкім раёне, яна напісала ўспаміны пра той час, пра высяленне, і мы гэты друкуем матэрыял. Акрамя ўсяго, там змешчаны не толькі яе ўспаміны, але і запісы яе землякоў, якія успамінаюць праз гады, як гэта было. Пасля сярод матэрыялаў вялікую цікавасць, думаю, выкліча даследаванне нашай супрацоўніцы Наталлі Казапалянскай. Мы ўсе ведаем паэму «Тарас на Парнасе», а калі гэта паэма была напісана канкрэтна, ніхто не ведае. Вось такі артыкул, калі Тарас узняўся на Парнас, яна задае пытанне, і на гэта пытанне, калі прачытаць матэрыял, можна знайсці адказ. Вельмі цікавы, не проста там галаслоўна, яна робіць гэта ўсё па-навуковаму, і дзякуючы Наталі Казапалянскай, якая апошнім часам працуе в архівах, мы шмат цікавых матэрыялаў будзем мець у часопісе «Полымя».
Чым завяршаем мы разбор кніжнай торбы? Вядома, спісам імяніннікаў гэтага тыдня.
Наш каляндар.
Я хачу пачаць з Алега Антонавіча Лойкі. Ён быў дэканам філалагічнага факультэта, калі я там вучылася. Так што не дзівіцеся, што называю яго поўным імем. Прывычка. Ён нарадзіўся 1 мая 1931 года ў Слоніме, 95 гадоў таму. У 1956 абараніў кандыдацкую дысертацыю па тэме «Адам Міцкевіч і беларуская літаратура» і стаў выкладчыкам новаўтворанай кафедры беларускай літаратуры. У 1985 годзе ўзначаліў яе, а калі вылучылася некалькі самастойных кафедр у 1993, стаў загадчыкам кафедры беларускай літаратуры 20-га стагоддзя. Чытаў лекцыі, пісаў падручнікі, быў навуковым кіраўніком дысертацый, а яшчэ быў паэтам. Яму належаць зборнікі «Дарогі і летуценні», «Блакітнае азерца», «Дзіва сіл», «Шчырасць», «Пачуцці» і яшчэ шмат іншых. Але Хлойка перакладаў на беларускую мову творы Поля Верлена, Ягана Вольфганга Гёте, Фрыдрыха Шылера, Роберта Бёрнса, а таксама рускіх, украінскіх, літоўскіх, латышскіх, польскіх і іншых паэтаў. У яго памяць у родным Слоніме названа вуліца. 27 красавіка 1912 года у Адэсе у сям'і ўрача Якова Гальперына нарадзілася дачка, дзякуючы якой савецкія людзі пазнаёміліся з апавяданнямі Роберта Шэклі і Рэя Брэдберы, раманамі Альбера Камю і Колін Макалоу і яшчэ мноствам аўтараў. Элеанора Гальперына больш вядомая пад псеўданімам Нора Галь. Як і многія, пачынала з вершаў, перакладамі занялася ў ваенныя гады. Першы поспех прыйшоў да яе пасля выхаду на рускай мове «Маленькага прынца» Антуана де Сент-Экзюперы. Не менш папулярнай стала і яе кніга «Слова жывое і мёртвае», дзе яна дзялілася досведам перакладчыка і рэдактара. Кніга тройчы перавыдавалася пры жыцці аўтара, кожны раз з дапаўненнямі і перапрацоўкамі. І яшчэ 7 разоў яна выходзіла ў 21-м стагоддзі. Значыць, уменне штучнага інтэлекту перакладаць усё яшчэ не задавальняе пісьменнікаў і чытачоў. Ці зменіцца гэта ў бліжэйшы час, хто ведае. Думаю, самы час развітацца. Я, Наталя Сіротка, чакаю сустрэчы з вамі праз тыдзень. Правядзіце яго з карысцю для цела і розуму. Пачуемся!